Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать окончание интервью о православных святынях Рима с Сергеем Довганич, сотрудником паломнического центра православного храма святой великомученицы Екатерины в Риме. Ну вот если упоминать о великой царице Елене, благодаря которой мы имеем столько святыни на святой земле, она их просто обрела, особенно вот крест, мы даже, ну, знаем, и в наших передачах рассказывали о том, как она обретала крест, можно и почитать об этом. Но вот интересно и незабываемо то, что одна из величайших святынь, она привезла со святой земли лестницу, по которой Спаситель дважды поднимался и опускался, когда его привели к Пилату на суд. И вот мы знаем, что на святой земле в Иерусалиме, в горнем монастыре, остались ступени лестницы, когда с Иллиона на ослике он спускался, когда въезжал в Иерусалим в вербное воскресенье, во время входа Господня в Иерусалим, когда его встречали с пальмовыми ветвями, а потом уже буквально через несколько дней кричали «Эти же люди, распни!». А вот лестница, по которой его приводили к Пилату, и где он дважды спустился и поднялся, и эту лестницу подлинную Елена вывезла в Рим. И она находится, вот сейчас вы расскажете, в каком храме, но просто можно сказать, что по силе вот такого какого-то воздействия, по религиозному переживанию, по силе религиозного переживания, это одно из самых таких великих мест в Риме. Сверху устелены эти ступени деревом, чтобы они сохранились. Там можно протянуть руку и дотронуться. Это дерево уже гладкое, коленками отполировано, но подняться наверх можно только все равно на коленках. Причем это все узкий, как бы поднимающийся вверх коридор, не коридор, но только стены и лестница. И прямо упираешься в фреску с Господом Иисусом Христом. Но пока ты поднимаешься на коленях, это на всю жизнь, конечно, запоминается. Ну вот расскажите вот эти подробности, что за храм, где эта лестница.
Ну, как мы уже вспомнили, что святая Елена, императрица Елена, матерь Константина, привезла множество сюда святынь, в том числе вот лестницу из дома Пилата. А кто такой Пилат? Это представитель римской власти в Иудее.
Наместник.
Наместник, да. Потому что эта территория уже находилась под властью римлян, соответственно, там обязательно был представитель римской власти. В данный момент, во времена Спасителя, как раз распятия Спасителя, находился Пилат. И этот дом, преторио назывался, он был рядом, прямо прикасался практически к ограде Иерусалимского храма, построенного Соломоном. И когда привели Спасителя на суд, дело в том, что такие важные какие-то судопроизводства, какие-то случаи не могли быть рассмотрены без представителя римской власти. Последнее слово всегда было за ним. Поэтому привели на суд, и вот впервые поднялся по этим ступенечкам Спаситель мира на суд. Это все описано в Евангелии, вы можете открыть, прочитать, как этот процесс происходил. Потом Пилат, не найдя в нем никакой вины, отправили его к Ироду, это представитель местной власти, который с радостью согласился без проблем вот, исполнить требования толпы иудеев. И дальше.
Сначала он был заинтересован, думал, что это воскресший Иоанн Пророк. Вот, ему было любопытно, он хотел чудес увидеть, посмотреть. И все, потом они в ссоре же были с Пилатом. Как-то это все такая живая картина. Ну и вот он ничего для себя интересного не обрел, хотя перед ним стоял сам Бога-человек. И потом это также легко был возвращен обратно Понтию Пилату.
Да, и снова он возвращается к Понтию Пилату и поднимается второй раз по этой лестнице, уже окровавленный, и на месте падения крови Спасителя остались следы, некие такие следы. Ну, поскольку толпа требовала «распни, распни его», которая вот пару дней назад на вербное воскресенье кричали еще «Осанна, Осанна ему», вот как изменчива толпа. Понятно, что Пилату ничего не оставалось, как ответить на требования толпы и осудить его на смерть.
То есть, если ты не согласен с нами, то ты не друг кесаря. То есть, там хитро был поставлен вопрос, но, с другой стороны, Пилат прекрасно понимал, что отправляет на смерть совершенно невинного человека. И, конечно, это не снимает. И Христос, хотя сказал, что если бы тебе не была дана власть, то ты ничего бы не сделал, но больше вины на тех, кто меня привел к тебе. В конце поста на Страстной неделе мы каждый год переживаем эти события и мысленно проходим с Господом по всему этому пути. И вот в Риме мы имеем эту самую лестницу. Но я опять же говорю, чтобы это пережить, это надо попробовать самому на коленях. Вот расскажите, какая сложилась традиция почитания этой святыни уже в самом Риме?
Сейчас мы к этому, в принципе, уже подходим. Мы видим, что эта лестница не просто с дома Понтия Пилата, а это лестница, которую преодолевал уже Спаситель
измученный, мира, избитый.
Измученный, избитый, тот, который несколько часов назад молился в Гефсиманском саду, из которого истекал кровяной пот, который молил Господа, если возможно, пусть минует меня чаша сия. То есть, вот насколько человечество страдало его, а представьте, он весь избитый, этот человек подымался. И мы это как раз воспоминаем, вот этот период Страстной Седмицы, поэтому я, находясь в Риме, я в этот период стараюсь туда попасть, вот по этой лестнице подняться, и особо в тот момент, даже не только в тот момент, а паломники, когда приезжают в город Рим, то многие свидетельствуют как раз вот в этот момент переживания, когда поднимается по этой лестнице. Эту лестницу привезла императрица Елена, и ее, как ставили, на нее не ступала ни одна человеческая нога. И когда поставили, это сейчас церковь так и называется, церковь Святой Лестницы, Санта Скала, Святая Лестница. И традиция такая, почитание с древних времен, что по этой лестнице никогда не поднимаются обычным образом, только на коленках. Там 28 ступенечек из определенной молитвы. У католиков есть там своя молитва, как раз воспоминание, ну что-то наподобие, как есть западная традиция крестной дороги. Здесь в Риме
почитается. С остановками, да, в Иерусалиме.
С остановками, да, воспоминаниями. Этими. Мы знаем, что там 14 остановок было, вот, а здесь 28 ступенечек, вот, как бы в два раза больше. И там есть определенные молитвы. Для нас, для православных, то же самое. Мы воспоминаем эти события, но обычно молимся с молитвой, конечно, Господней, молитвой Иисусовой, помня, какие тяжелейшие страдания переносил Спаситель, поднимаясь по этой лестнице. Поэтому мы молимся: Спаситель Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного, и поднимаемся, и хотя бы частично, может, ощущаем, как бы понятно, что подняться на коленках по этой лестнице немножко дискомфорт, но тем не менее.
Потрудиться совсем, да. Малость.
Малость, и помня эти события, понять, насколько глубже страдал Спаситель за наши же грехи, за каждого из нас. И много случаев было разных, в том числе случаев исцеления, которые происходили благодаря вере человека, который преодолевал, делал этот труд во славу Бога, вспоминая вот те события, 2000-летней, чуть меньшей давности, которую перетерпел Спаситель за род человеческий.
Но вот эти фиксировали чудеса. Может быть, вы знаете какие-то случаи?
Есть и фиксировались, но это больше такой жизненный опыт. И случай интересный, который произошел с одной монахиней, в будущем которая стала монахиней, была простая женщина, успешная женщина, которая заболела, связанная это с раком костей. Рак костей.
Да, какое это время?
Это около 7,5-8 лет назад. И эта женщина тяжелейшим трудом добралась сюда, уже имела отношение к монастырю. Ее привезли сюда, и она поднялась по этой лестнице. Очень тяжело ей это далась эта лестница. Она поднялась на коленках. Я, конечно, дальше не прослеживал, но знаю по отзывам, люди потом приезжали и говорили, что эта монахиня, которую врачи отпустили 2, максимум 3 месяца, она должна была умереть. 2-3 года назад приезжали люди и говорили, что эта женщина уже монахиня и даже ходит. Конечно, не очень хорошо ходит, пусть там не сильно хорошо, но тем не менее она ходит, и она живая, в данный момент вот монахиня.
Сережа, конечно, мы за один раз только охватить это невозможно. Просто святынь столько времени, это как на святой земле. Причем на всяких уровнях. Очень жалко, что у нас мало времени. Но нельзя, раз мы уже говорим вот о основных святынях и говорили сейчас уже о распятии Господа Иисуса Христа, нельзя не сказать о важном событии, которое сейчас произошло. В Италии была опять выставлена для поклонения подлинная плащаница Господа Иисуса Христа в Турине. И, конечно, паломники многие поехали, и вот мы сподобились такой величайшей милости там побывать и приложиться к этой величайшей святыне. Даже осознать невозможно, что Господь был обернут вот в эту ткань, и из этого Он воскресал. То есть это, ну, непостижимо просто. Что бы вы могли сказать вот об этом явлении, о тех периодах, когда выставляется эта святыня? Вот, пожалуйста, хотя бы несколько слов.
Традиционно плащаница, то есть по-итальянски синдоне называется, поэтому они так более для них известны. Она открывается раз в 25 лет, так называемые юбилейные года. Это когда открывается 4 важных двери в городе Риме, определенный путь такой паломника. И вот в это время также открывается традиционно и Туринская плащаница. Но сейчас такой период, мы знаем, что там 2000 Рождества Христова, такой вот как раз самый-самый, что мы воспоминаем такие события, поэтому стали чаще открывать для паломников. Приблизительно, ну если так посчитать, то в 2000 году было открыто, потом в 2010 году и вот в 2015 году открыта эта величайшая святыня, которая в данный момент находится на севере Италии, в городе Турине, это пелены, в котором был завернут Спаситель мира. И они особенны тем, что на этих пеленах отпечатался лик, ну и следы, естественно, от крови, от ран Спасителя нашего Господа Иисуса Христа.
То есть еще ее называют еще одним Евангелием, хотя мы знаем, сколько всяких научных работ, сколько исследований, фильмов сняты, и много разных версий, но для нас, для верующих людей, мы совершенно вот, ну, как-то мы не нуждаемся уже ни в каких вот этих всяких доказательств. Просто очевидно совершенно, а если вот побывать, то душа вообще реагирует. Просто очень хорошо это все устроено для поклонения. Конечно, хотелось бы, чтобы она находилась в постоянном доступе, тем более, что она под стеклом, и там специальный газ такого состава, чтобы сохранить, потому что и свет разрушает. Здесь она была в Турине выставлена очень достойно, там в полумраке задрапирована каким-то бархатным фоном таким сзади. Никаких эффектов, никаких тени музыкальных. Очень организована замечательно очередь. То есть всем назначено время заранее, то есть ты получаешь через интернет пригласительный. Как-то все очень-очень организовано, все быстро происходит. Но уже перед самым входом в сам храм, где плащаница, не пропустят никого, пока ты не посмотришь буквально двухминутный фильм, вот короткий на большом полотне, экране, снятом именно о плащанице, где показано, как заворачивали, с какой стороны, и просто как по Евангелию совершенно показаны вот все следы прободения, и следы крови. И даже если человек не подготовлен, даже если он что-то слышал, что-то где-то, ну, в большинстве люди-то идут, знают, что они хотят увидеть, но это настраивает на такой лад, вот сразу, даже благодарен им, что они никого так не пропустят. Человек сразу настроен, он уже вот весь сконцентрирован, а дальше, ну, дает тебе возможность, кстати, вполне, если ты вот прошел возле самой плащаницы, остановился, ты можешь молиться сколько можешь, достаточно времени, потом просят выйти, но ты можешь зайти еще раз с центрального входа и уже не так близко, а находиться вот в самом храме, и там уже стоя молись напротив плащаницы. Это потрясающе. Но, может быть, у вас просто за столько лет больше было случаев побывать на почитании, на вот есть какие-то нюансы, подробности?
Ну, и раньше было открыто, когда Туринская плащаница, там даже была возможность совершить православное богослужение, совершал нынешний митрополит Иларион, который возглавляет ОВЦС, была совершена, один день предоставили полностью православным, не знаю, как в этот раз, посмотрим. Думаю, тоже должны предоставить для богослужения православных, для совершения полностью божественной литургии напротив плащаницы. Действительно, как вы сказали, плащаница – это пятое Евангелие. Его еще называют Евангелие тишины. Там действительно, когда заходишь, там не надо никакой музыки, не надо ничего, там просто тихо льется молитва. И если плащаницу, я думаю, не случайно в богослужении перед Пасхой, в субботу, Великую Субботу, раз когда Спаситель вот находился в той плащанице, вместо «Иже Херувиме» поется «Да молчит
всякая плоть».
Вот это как раз лучше всего собой, вот эта фраза объясняет состояние Туринской вот плащаницы непосредственно того полотна, в котором был завернут Спаситель. И я думаю, не случайно и правильно сделан этот фильм, что даже человек, не совсем понимающий, что там находится, он хотя бы подготавливается. Я сам лично был свидетелем, когда бывают разные туристические группы, едут там открыто
площадь.
Молодежь, не обязательно паломники. Паломники знают четко, куда едут и зачем туда едут. Был свидетелем, и это заметно, когда молодежь зашла туда, но когда подходили туда, к Туринской площади, на выходе некоторых из молодых людей на глазах были слезы. Вот такой эффект, казалось бы. Там ничего нет, ни музыки, ни спецэффектов, каких-то внешних раздражителей. Там именно тишина, темнота, никаких лишних звуков. Именно молитва тишины. И я думаю, что не случайно это Евангелие, которое так сильно влияет на сердца людей. К сожалению, которое в данный момент, это тяжело коснуться сердца.
Окаменелые сердца, к сожалению, у нас затвердевшие.
Людей, не обязательно сказать молодежи, а людей, всех людей. И как раз Туринская плащаница, или образ, нерукотворный образ Спасителя, благодаря этому образу, благодать Божья многих людей касается, касается вот сердца многих людей. И, казалось бы, такое вот просто посещение для молодых людей или просто для людей, оно для некоторых является неким пунктом. Или то, что мы говорили, сегодня вспоминали как раз встречи со Христом. Кому грядешь, куда идешь, Господи? Это как раз вот это... такое встреча со Христом, непосредственно со Христом воскресшим. Потому что почему Евангелие? Что такое Евангелие? Благая весть. А эта плащаница собой символизирует или показывает, свидетельствует как раз эту благую весть, что эти пелены пусты, все, Спасителя там нет, Он воскрес. И мы знаем это с Евангелия, когда пришли ученики, спешили, подошли ко гробу и увидели ангела сидящего. И там эта деталь записана четко. И были возле него пелены пустыми. Пустые пелены. Этими пеленами и есть как раз вот эта плащаница, которая в данный момент находится в городе Турине. И меня также, несмотря на то, что там я достаточно длительное время нахожусь в церкви, но все равно некоторые моменты, есть момент привыкания, святыня, нахожусь в Риме, еще где-то. Но все равно плащаница, она никого не оставляет, не коснувшись сердца человека. И практически всех она каким-то образом цепляет, каким-то образом
пробивает толщу вот эту.
Пробивает, да, заставляет задумываться. Вот благодать Божья действительно действует. И поэтому, как вы говорите, доказательства, да, приводят массу доказательств, но для верующего человека это не столь важно.
Блажение не видевшее, но верующее.
Верующее. Мы снова возвращаемся к апостолу Фоме, мощи которого находятся в том числе в городе Риме. И поскольку, например, когда вот Туринская плащаница, она сейчас открыта для всех, для посещения, оригинальная плащаница, до конца июня месяца, потом она снова будет закрыта и будет спрятана. Но вот мы вернулись к апостолу Фоме, который вставлял перст, и находится, этот перст находится в церкви Святого Креста из Иерусалима, и также в этой церкви рядом есть такая как бы комнатка, предел, где хранится Туринская плащаница, копия, точнее Туринская плащаница.
Это первая копия, и еще, кто живет в Москве, имеет счастье тоже их всего 4 в мире таких копий, одна из которых находится в Сретенском монастыре, и тоже очень хорошо все это подано в полной тишине в нижней части храма, то есть можно прийти помолиться вот в Сретенском монастыре. Сережа, мы очень вас благодарим, что вы уделили нам столько времени. Помощи Божией в вашей учебе, и как мы видим уже сейчас, чтобы все таланты шли на служение Господу. Спасибо вам огромное.
Спасибо и вам большое, и всем радиослушателям. Приглашаю всех, конечно, посетить эти святыни города Рима, помолиться, в том числе и за меня грешного, вспомнить, может, эта передача как раз и кого-то
сподвигнет,
да, поехать в Рим, потому что у нас обычно ассоциация Рим — это что-то католическое, это что-то далекое для нас.
Или языческое сугубо.
Или, да, языческое, как Колизей ассоциируется как местом гладиаторских боев, но надо понимать, что здесь множество и мучеников было, о которых мы сегодня вспоминали, говорили. Всем радиослушателям желаю всего хорошего, помощи Божией во всех ваших трудах, ну и приглашаю, конечно же, и вас город Рим.
Ну вот, если кто-то заинтересовался и тронуло сердце, вот кто бы захотел, допустим, вас услышать, если вот приедет с группой кто-нибудь из батюшек, например, как вас найти конкретно, вот именно вас?
У нас есть в Риме 2 православных храма. В один из таких православных храмов, в котором мы недавно праздновали 5-летие открытия, это храм Великомученицы Екатерины. Я туда постоянно хожу, в алтаре прислушиваю и также являюсь сотрудником паломнического центра этого храма, храма Святой Великомученицы Екатерины в городе Риме. Этот храм находится на территории посольства Российской Федерации, точнее посла Российской Федерации на вилле Абимелек Лазаревых. И вот в этой церкви меня можно найти.
А можно зайти в интернет и посмотреть исходные данные, телефон, имейл вашего паломнического центра при храме Святой Екатерины?
Да, есть сайт santacaterina.org, и там есть все данные нашего паломнического центра. Или в поисковых системах можно, например, храм Святой Великомученицы Екатерины Рим, и обязательно найдете там линк, с помощью которого можно зайти и там все данные найти без проблем и уже связаться с нашим паломническим центром, ну и дальше уже со мной непосредственно.
Вы прослушали окончание интервью о православных святынях Рима с Довганич Сергеем, сотрудником паломнического центра православного храма Святой Великомученицы Екатерины в Риме. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.